Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Евгений Фатеев, православный психолог, а также катехизатор и ведущий бесед в Храме на Крови о вере и церкви. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день, дорогие друзья. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос. Я напомню, что мы продолжаем беседу о коронавирусе, даже не столько о самом этом вирусе, сколько о какой-то душевной, духовной ситуации, психологической, может быть, сложившейся вокруг всего этого события. И сегодня мы хотели перейти с вами, Евгений, к истории, к сюжетам из Библии, к отсылкам, к параллелям каким-то, где мы можем увидеть что-то подобное или найти ответы на то, зачем нам это попускается, почему так это происходит.
Да, мы сейчас с вами перейдем. В двух словах сейчас я повторю, что было в прошлой предыдущей передаче. Значит, я сказал, что мы должны с вами знать историю. Вирусы и болезни у нас были всю историю человечества, это раз. Кроме болезней, вируса, эпидемий, у нас еще случаются другие всякие разные катастрофы. У нас были ужасные ситуации в России. Это война, революция, перестройка, кризис 1998 года, большие пожары в начале 21 века, да, которые унесли большое количество жизней людских. И я, конечно же, эту ситуацию с коронавирусом все-таки перевожу в другую плоскость, плоскость того, что это не только он является скорбью для нас, но и все эти катаклизмы, ситуации, они тоже для нас скорбь. Почему? Потому что там цена жизни, цена этого всего – это жизнь человеческая, это переживания родственников, это скорби общественные. И мы с вами в прошлой беседе хотели все-таки подойти к тому, что с точки зрения только науки и поверхностного взгляда мы не можем как-то осмыслить глубинные вот эти вот процессы и значение, для чего нам все это в жизни предоставляется в прошлых эпохах, либо наших предков, либо у нас, либо у будущего поколения. Поэтому мы сейчас с вами переходим к вопросу, как нам это все увидеть в Библии, в истории церкви. Да, начинаем?
Начинаем, Евгений.
Значит, смотрите, какая ситуация интересная. Мы с вами такой народ, который видит свою жизнь, может быть, жизнь наших мам и пап. У нас с вами очень короткая память, уже про дедушек, про прадедушек и про прабабушек мы совершенно, может быть, даже и не помним, да. Что-то мы знаем из своей истории, ну, 50 лет там назад, но уже что было 500 лет назад, конечно, мы уже забываем. Что было 1000 лет назад, ну, вообще, наверное, мало кто знает. А вот оказывается, церковь и Священное Писание, они хранят в своей памяти события многотысячелетней давности, да? И сейчас мы с вами посмотрим, а вообще были ли какие-то ужасные события в истории человечества, о которых описывает Библия и Церковь. И мы с вами подходим к первому. Знаете, то, что сейчас мы с вами наблюдаем, это оказывается не самое страшное, да? И весь 20 век тоже, может быть, оказывается не самым страшным событием в истории человечества. Еще была страшнее катастрофа в начале человеческой эры, в начале человеческой истории. Это была катастрофа падения первых людей, Адама и Евы. Как вы все, друзья, знаете, Господь Бог, Он создал человека не таким, каким мы сейчас с вами его наблюдаем. Он создал человека не для такой жизни, которую мы сейчас с вами ведем. Человек, Адам первый, он был безгрешный, он был бесстрастный, он был легкий, он не был обременен такой тяжести нашей плоти. Он был всецело устремлен Господу Богу. Единственная его была цель – это Бог. Никаких других целей у него не было, никаких других у него задач не было. Его Господь ввел в Эдемский сад. Там он повстречал свою жену Еву. Значит, эти два человека, они наслаждались состоянием и своим состоянием, и в этом Эдеме. И была жизнь полностью духовная, и у него была цель и задача возрастания. Что произошло, так, если в двух словах сказать, это Адам и Ева отказываются от заповеди, которую Бог им дал, а если они отказываются от заповеди, они отказываются от воли Бога, от воли Творца, от воли жизни, которая подается в жизнь человеку. Человек жил жизнью божественной. Господь его питал своей благодатью, своей энергией, своей жизнью. И человек, он от этого отказывается. Отказывается по наущению сатаны, змея. И мы видим с вами, что если человек отказывается от воли божественной, он принимает волю дьявольскую. Мы увидели, как человек пал. В результате грехопадения что произошло? Человек отпал от Бога. Он перестал его видеть, он перестал его слышать, понимать, чувствовать, ощущать. Он самое прямое богообщение, самое реальное у него, оно закончилось. И в этом состоянии, в котором стал Адам грешным, он не смог уже находиться в раю. И поэтому не из-за того, что Бог тиран и выгнал человека на землю, а из-за того, что человек сам не смог находиться по своему состоянию в раю, он был вынужден покинуть рай и поселиться на земле. Отсюда начинается настоящая человеческая история, которую мы можем наблюдать. И с этого начала истории человеку уже приходится заниматься другими задачами. Задачами адаптации на земле, задачами приспособления, задачами выживания на земле, которая тоже уже не тот рай, где растут разные всякие растения питательные, да, а где терны и волчицы, где ему нужно будет в поте труда добывать себе хлеб и где женщина будет рожать в скорбях. Поэтому он вошел в ту реальность падшего своего состояния в падшем мире, и, кстати, сейчас, в котором мы с вами находимся. Не надо это забывать. И я хочу что сказать, что это была самая великая катастрофа. Вследствие грехопадения что произошло с человеком? Первое – отпадение от Бога, как я уже сказал. Второе – внутри себя он не стал гармоничным. Он стал разбитым, и его взгляд перешел от Бога на землю. И самое это главное, Господь его предупреждал о том, что, в общем, он стал смертным, страстным и тленным. Что такое смертным? Человек был создан не для смерти, а для жизни. Он был способен вместе с Богом жить вечно. Это не надо забывать. Но вследствие грехопадения человек сначала умер смертью самой первой, это отделился от Бога, а вторая смерть – это та, что он уже умирает физически. Второй момент – это страстность. Мы с вами видим, что человек стал пристрастен к чему-либо, кому-либо. У человека нету сейчас бесстрастия. Эти страсти, они живут в нас. В удобное время, даже, может быть, мы сейчас их не замечаем, но в удобное время они могут всплывать в нашем сознании, в нашей природе, нас будоражить, и мы через страсть, мы, конечно, совершаем грехи. Нет ни одного человека бесстрастного. Единственный бесстрастный был человек – это Господь наш Иисус Христос. Человек стал тленным. Что такое тление? Ученые даже выяснили то, что в 21 год организм человека, он развивается, а в 21 год какой-то переключатель переключается, и человек начинает утухать, начинает стареть уже с 21 года. И вот это вот старение – это и есть тленность. Полностью человек истлевает уже, конечно, в могиле. Но я хочу одно подчеркнуть здесь. Почему это была катастрофа? Потому что мы перестали жить с Богом в прямых отношениях, и вот эта вот страстность, смертность и тленность, оно пошло через все поколения человеческой истории. А страстность, она передается от родителей к детям, и никуда от этого не деться практически. Это такая болезнь, духовная болезнь, которая настигла все человечество. И я подчеркиваю, это самая ужасная катастрофа, которая была вообще в истории человечества. Она имеет своим началом все остальные и будущие катастрофы. Ну и давайте посмотрим, какая самая первая беда случилась в этом падшем состоянии. Эта беда называется братоубийство. Не знал человек смерти. Вообще в природе, в жизни Земли не было смерти. Первая смерть наступает как? Насильственным образом. Каин убивает своего брата. По какой причине? По зависти, по этой страсти, которая называется зависть. Поэтому мы с вами видим, что уже страсть овладевает человеком, и по этой страсти он начинает решать свои вопросы, свои проблемы. Кто такой Каин? Каин – это сын Адама и Евы, но почему это такая фигура для нас в сегодняшней беседе значимая? Потому что не Авель сегодня нам с вами значим. Да, он значим вообще в истории человечества, в вечности, потому что он праведник, потому что он мученик, потому что он прообраз Христа. А почему именно Каин? А потому что с Каина вообще начинается не просто адаптация человека к жизни, а такое приспособление через строительство городов, через придумывание всяких разных профессий. В его семье появляются гусли и свирели, в его семье и в потомстве начинается строиться цивилизация. Что такое цивилизация? Сейчас двух слов скажу, потом еще раскрою. Цивилизация – это тогда, когда человек, отходя от Бога в своем падшем состоянии, начинает устраивается в этой жизни так, чтобы ему удобно было жить и чтобы в этой цивилизации развиваться, совершенствоваться. То есть Каин, он избрал для себя дорогу развиваться и совершенствоваться без Бога. То есть для нас это тоже очень важный показатель. И мы с вами на тему цивилизации сейчас немножечко чуть позже подойдем. Следующая катастрофа, которая случилась по времени Библии, да, по хронологии, так грубо говоря, скажем, это потоп. Катастрофа, знаете, по сравнению с сегодняшней ситуацией, это трагедия, может быть, всемирного масштаба, да, и хуже, чем сегодняшняя ситуация. Там погибли все, кроме праведника Ноя и его семьи. Но все-таки была причина, почему потоп случился. А причина была потому, что люди развратились, люди стали грешнее, и все их мысли, то есть я о чем говорю, что их мысли были не о Боге, а их мысли были о грехе, о разврате, о земле и о том, чтобы здесь проводить развращенную жизнь. Это вот должно нас наталкивать на определенные мысли. Следующее, то есть потопу еще вернусь, что потоп произошел в результате дел человеческих. Человек сам привел себя к этому состоянию, когда уже даже природа и Господь попускает через природу уничтожить все человечество. Но кто этого добился? Это добились сами люди. Следующая катастрофа, интересная, это Вавилонская башня. Собрались люди, начали строить башню, хотели построить ее до небес, до Бога, хотели без Бога совершенствоваться, строить, хотели превозмочь, преодолеть, хотели своей гордостью показать, что они выше Бога, или как они Бог. Тоже от этого ничего хорошего не произошло, башня была разрушена, а с того времени люди перестали друг друга понимать, и появились другие языки, народности, и поэтому человечество сейчас, может быть, до сих пор не может ни о чем договориться. Следующая интересная трагедия – это Содом и Гоморра. Содом и Гоморра – это превосходных таких два города, где были хорошие урожаи, где жили люди. Но от того, что они не работали, от того, что не было трудностей, от того, что они не знали Бога, обратились к язычеству, они довели тоже себя, до самих себя, до того состояния, что уже по обличению их они не смогли дальше существовать. То есть грех вот этих вот катастроф нам показывает о чем? О том, что грех, он заканчивает человеческую жизнь, человеческое сообщество, человеческие цивилизации. А что, это же ведь тоже была цивилизация. И Вавилонская башня – это была цивилизация. И Содом и Гоморра – это тоже были такие цивилизации, которые строили люди. Следующая катастрофа – это была моровая язва при исчислении народа Израиля при царе Давиде. Это была моровая язва, которая настигла народ Израиля. Это вот именно про что мы сейчас говорим. У нас это сейчас вирус вот такой, а тогда это была моровая язва, болезнь тоже на людях. Тоже люди полегли. Почему люди полегли? А потому что здесь уже правитель начал исчислять. Нашло на Давида такое состояние, а другая книга Священного Писания Паральпоменон говорит, что сатана начал воздействовать на Давида, и под этим состоянием Давид начал исчислять народ Израиля, но это было не по благословению Божьему, а по наущению дьявола. И что произошло? Началась гибель, Давид, конечно, взмолился, Господь ему предложил три варианта, и один из вариантов Давид отверг. Почему? Потому что он всю жизнь практически большое количество времени был в бедствиях, в изгнаниях, и он сказал, что не попусти мне только рук человеческих положить на меня. И поэтому Господь накладывает такую болезнь на народ, и народ переживает это все. Следующей катастрофой, или, так скажем, ряд катастроф и трагедий вообще для израильского народа было что?
Рабство.
Сейчас я, да, это, к этому коснусь, вы правы, да. Когда Господь вводит народ Израиля в землю обетования, что происходит? У Бога, у него были немножко другие задачи и цели для своего народа и для того, чтобы что там делал Израиль на этой земле. Народ должен был не просто возделывать там землю, как-то укрепляться, а он должен был посвящать себя Богу. Но когда люди туда пришли, на эту землю, они начали осваивать брошенные дома, осваивать земли, они занялись бытом, и, значит, они опять что начали делать? Они начали строить цивилизацию, начали строить систему, они начали жить своей жизнью, они забывают Бога. И когда забываешь Бога, тогда у них происходит что? Была такая прямая заповедь народу Израиля не сообщаться с другими народами. Почему? Потому что другие народы – это были язычники, идолопоклонники. Народ Израиля, он нес в себе истинную веру в единого Бога. Но народ Израиля, он начал обращаться к другим народам. Сначала, может быть, для того, чтобы взять из других народов жен, потом заключать с ними мир, дальше больше, начали брать себе религии других народов, и Господь им попускает что? Значит, эти же народы их завоевывают, порабощают, уводят в плен, разоряют, кровь льется. Что это такое? Это тоже катастрофы. То есть они свои цивилизации понастроили, а Господь попускает так, что через другие народы эти цивилизации, они ломают. Эта цивилизация израильского народа, она ломается. И что самое интересное, это были такие предвестники чего? Того, чтобы народ вразумился. Ну, об этом мы сейчас еще в двух словах скажем, но самое главное, нас вы подвели уже к тому, что самый главный и тяжелый плен – это был Вавилонский. Пророки Израиля предупреждали народ, предупреждали правительство, царей. Они не были услышаны, они думали, что они люди больные, люди придумывают что-то, но пророки такие люди, которые говорили не просто будущее, а они говорили именно волю Божию. Именно волю Божию по этому народу избранному, по конкретному человеку, для общества вообще в целом. И что произошло? Царь Навуходоносор, он поработил Иерусалим, разорил и людей отправил в плен к себе, сделал великое переселение. Это была ужасная катастрофа для народа израильского. Почему? Потому что вся религия народа, она была сконцентрирована центром ее жизни, это был, конечно же, храм. И когда народ ушел в Вавилон, конечно же, они были разобщены, их картинка мира сломалась. Почему? Потому что нету храма, значит, нету Бога. Значит, вся история Ветхого Завета, народа израильского, нам говорит о чем? И вообще не только Ветхого Завета, но и вообще мировая история. Она говорит о том, что в этом падшем состоянии человечество строит государство, строит столицы, строит армию, строит флот, строит фундамент для будущей жизни, строит науки, искусство, одним словом, культуру, одним словом, строит такую цивилизацию, такие системы, которые бы, в которых бы можно было бы существовать без Бога, и которые могли бы защищать человека от его напасти в этой жизни, для того, чтобы он был вообще в основном подстрахован со всех сторон. Но цивилизация, мы с вами должны сейчас уяснить по пунктам, в чем ее система. Даже не система, а на чем она строится. Во-первых, вся цивилизация, она строится на страстях человеческих. Страсть, она как бы движущая сила. В нашем падшем состоянии страсть – это движущая сила для развития общества и человечества, и цивилизаций. Страсть – это такой фундамент для строительства ее. Второе. Это такое укрепление для адаптации и совершенствоваться в земле, в жизни на земле без Бога. Следующее. Развитие греховной жизни. Если мы с вами зацикливаемся только на строительстве нашей жизни, на строительстве нашей цивилизации, то, конечно же, мы забываем о Боге. Мы отходим от Него, мы не всецело Ему принадлежим, мы не всецело устремлены к Нему, мы не всецело с Ним общаемся, мы не всецело Его дети, не сыны Божьи. Мы сыны этого мира, этой цивилизации, этой системы. И происходит отход и отпадение от Бога. То есть цивилизация, я уж, конечно, так это все грубо говорю, но я как бы пытаюсь донести то, что цивилизация, она не есть плод жизни с Богом. Это не есть вообще такой добрый плод. Это к чему я говорю? Это такие были выводы по строительству, и мы это видим в нашей истории. Но что хотелось бы заметить, что в Ветхом Завете, в истории народа Израиля, во всех этих катастрофах участвует Бог. И вот сейчас мы к самому главному подходим. И к завершению, к нашей передаче. О чем я хочу сказать? Что церковь и история нам показывает о том, что во всех катастрофах Бог не просто участвует, а Он делает так, что у человека не получаются его задумки. Но и Бог не делает так, чтобы наказать человека. Бог, Он не тиран, Бог, Он не злой родитель, Бог, Он не такой, который хочет, чтобы люди были в несчастье, в нелюбви, наоборот. Бог, Он хочет, чтобы люди были в жизни, и в жизни счастливой, доброй. Бог хочет людям всего хорошего, но у Него немножко работает другая логика. Какая? Вот мы можем пример привести из книги пророка Исаии, из 5 главы, «Песнь о винограднике». Господь нам о том говорит, что Он насадил виноградник, Он его вычистил, это сейчас вот я немножко приукрашу. Он этот виноградник весь обнес, Он его защитил от внешних врагов, от зверей, от всего. И когда Он пришел посмотреть, где плоды, плодов Он не увидел. Это такой прообраз израильского царства, израильского народа. О чем здесь речь? О том, что Господь все дал народу Израиля, а самое главное, Он дал ему веру, но когда пришел посмотреть плоды от рук человеческих, верив в Бога, он ничего не увидел. Он ничего не увидел, и он говорит, как я должен в этом случае поступить? А в этом случае поступает Господь так, что Он убирает эти ограды, убирает свою защиту и говорит, ребята, если вы не хотите, чтобы я вас защищал, не хотите, чтобы я вам был отцом, не хотите, чтобы я был с вами, вас любил, ну, попробуйте, поживите сами. Попробуйте, поживите сами, как вы хотите, какие ваши мысли, какие ваши чувства. Попробуйте жить самостоятельно хотя бы немножко. И мы здесь с вами видим, что при отпадении, это не Бог отходит от человека, от общества, от народа Израиля, а человек от него отошел и начинает жить своей жизнью. И вот своя жизнь его приводит к чему? Его приводит к катастрофам, к трагедиям, к ужасным бедствиям, к пролитию крови. Почему? Потому что человеческая цивилизация, она не может преодолевать трудности жизни. Человеческая цивилизация, человек, основанный на движущей страстями, он не может даже с друг другом договориться. И поэтому у нас начинаются бедствия, у нас начинаются беды, у нас начинается голод, холод, разруха. И поэтому нам вот нужно увидеть то, может быть, что сейчас нам посылает Господь Бог. Я, конечно, не хочу показать, как это все. Я просто привел примеры. Примеры к тому, что такой мерой, если мы сами верующие люди и верим, что ничто не происходит в жизни человека без воли Божьей, то вот такая мера попущения вот сегодняшней ситуации с этой пандемией, да, это не что иное, что как попущение Божье. Но для чего оно нужно? Да? Мы с вами говорили в прошлой беседе о кризисах, и, на мой взгляд, по моим с вами размышлениям, я думаю, что все-таки это попущение было для того, чтобы произошел кризис. Кризис в каких сферах? Экономической, кризис в политической сфере, в политической. И все это попущение, оно обусловлено духовным кризисом. Духовным кризисом того, как человек сейчас живет в современном мире.
Ну и чтобы как следствие это привело к пересмотру.
Конечно, конечно.
И каким-то новым виткам.
Да, обязательно. Либо мы сейчас с этим кризисом останемся неосмысленными, а мы останемся в этом тупике, либо мы должны всю свою жизнь пересмотреть. Поэтому, и вообще, знаете, какая ситуация интересная, что в этих цивилизациях, которые мы сейчас в своих сферах понастроили, мы же, Россия и весь мир сейчас тоже построили цивилизацию. На этом мы сами видим, что через это попущение некоторые наши системы в общественной жизни, даже в церковной жизни и даже в жизни конкретно каждого человека, они ломаются. Мы с вами сейчас это видим уже, знаете, как не теоретически, а практически на себе. И о том, как это преодолеть, мы, наверное, будем говорить уже в следующий раз.
Да, мы продолжим нашу беседу. Евгений, большое спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Евгений Фатеев, православный психолог, катехизатор и ведущий бесед в Храме на Крови о вере и церкви. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания, дорогие друзья.